«А вы?»
Засомневалась ли она прежде, чем ответить? «Я тоже». И все-таки в Фернанде чувствовалась некая усталость.
«Какие книги вы носите ему?»
«Сейчас он перечитывает от корки до корки Марселя Пруста».
«А вы тоже читали Пруста?»
«Стивельс, значит, занимался образованием своей жены, когда-то подобранной на панели».
«Вы будете неправы, если решите, что я пришел как враг. Ситуацию вы знаете не хуже меня. Я хочу понять. Пока что я не понимаю ничего. А вы?»
«Я уверена, что Франц не совершал преступления».
«Вы любите его?»
«Это слово ничего не значит. Здесь нужно бы другое, особое, которого просто не существует». Мегре поднялся в мастерскую, где на длинном столе перед окном были аккуратно разложены инструменты переплетчика. Прессы стояли позади в полутьме, а на полках одни книги ждали своей очереди, другие уже были в работе.
«Он всегда постоянен в привычках, так ведь? Расскажите мне, как у него проходит день? И поточнее».
«Меня уже об этом спрашивали».
«Кто?»
«Господин Леотар».
«Вам не приходило в голову, что интересы Леотара могут не совпадать с вашими? Еще 3 недели назад он был совершенно безвестен. Ему надо лишь поднять как можно больше шума вокруг своего имени. Для меня не так уж и важно, окажется ваш муж виновен или нет».
«Простите, но ведь если он докажет невиновность Франца, это сделает ему колоссальную рекламу».
«А если он добьется освобождения Франца, не доказав его невиновности, самым неопровержимым образом? Он приобретет репутацию ловкача. Все будут обращаться только к нему. А о вашем муже будут говорить: повезло ему, Леотар вытащил». «Иными словами, чем больше Стювельц будет казаться виновным, тем больше заслуг у адвоката. Вы это понимаете?»
«Главное, что Франц это понимает».
«Он вам сказал это?»
«Да».
«Он не симпатизирует Леотару? Почему же тогда он его выбрал?»
«Он его не выбирал. Тот сам...»
«Минутку. Вы только что сказали очень важную вещь».
«Я знаю».
«Вы сделали это нарочно?»
«Может быть. Я устала от шума вокруг нас и понимаю, откуда он идет. Мне кажется, что я не могу навредить Францу, говоря вам то, что сейчас говорю».
«Когда бригадир Люка пришел с обыском около 5:21, ушел он не один, а увел с собой вашего мужа».
«И вы всю ночь допрашивали его?» — с упреком сказала Фернанда.
«Такая у меня работа. В тот день у Стивельса не было адвоката. Он ведь не знал, что против него будет возбуждено уголовное дело. С тех пор его не выпускали. Сюда он возвращался только вместе с инспекторами и очень ненадолго. Но когда я предложил ему выбрать адвоката, он, не колеблясь, назвал Леотара».
«Я понимаю, что вы хотите сказать».
«Адвокат, значит, побывал у Стивельса до бригадира Люка?»
«Да».
«Стало быть, 21-го после полудня, между визитами Лапуэнта и бригадира?»
«Да».
«Вы присутствовали при разговоре?»
«Нет, я внизу делала генеральную уборку, меня ведь 3 дня не было».
«Вы не знаете, о чем они говорили?»
«Они не были раньше знакомы?» «Нет».
«Это ваш муж позвонил ему, чтобы он пришел?»
«Наверное, да». Соседские мальчишки подошли к витрине мастерской и приклеились к ней носами.
Мегре предложил: «Может, нам лучше уйти вниз?»
Она провела его сквозь кухню, и они вошли в маленькую комнатку без окна, кокетливо обставленную и очень уютную, с книжными полками на стенах. В середине стоял стол, за которым супруги обедали, в углу был другой, письменный. «Вы спрашивали, как проходил день у моего мужа. Каждое утро он вставал в 6 часов, и летом, и зимой, и первым делом затапливал печь».
«Почему же он не затопил ее 21-го?»
«Было не очень холодно, после нескольких морозных дней погода стала налаживаться, да мы оба и не из тех, кто мерзнет. В кухне у меня газовая плита, тепла от нее нам хватает, а в мастерской есть еще плитка. Франц пользуется ею, когда варит свой клей или подготавливает инструменты к работе. Еще не умывшись, он шел за рогаликами в булочную, я готовила кофе, а потом мы вместе завтракали. Потом он умывался и шел переплетать. Я, прибравшись, в 9 часов уходила за покупками.
А за работой он не ходил?
Очень редко. Ему обычно приносили ее домой, а потом забирали. Когда ему нужно было самому идти куда-либо, я составляла ему компанию. Мы ведь, собственно, никуда не ходим. Обедали мы в 1:30.
И тут же он снова брался за работу.
Почти всегда. Только покурит сначала на пороге. За работой-то он не имеет привычки курить. Так он и работал до 7, а то и до 7:30. Я никогда не знала, во сколько мы сядем есть, потому что ему всегда важно было закончить то, что он наметил. Потом он закрывал ставни, мыл руки, а после ужина мы в этой самой комнате читали до 10, до 11 часов. Кроме пятницы. По пятницам мы ходили в кино «Сен-Поль».
Он не выпивал?
Рюмочку каждый вечер после ужина. Маленькую рюмочку, и мог тянуть ее целый час, только слегка пригубливая.
А по воскресеньям? Вы ездили за город? На природу?
Нет, никогда. Он ненавидит природу. В воскресенье мы все утро проводим дома, не одеваясь. Он любит мастерить. Это он сделал полки, да и почти все, что у нас стоит. После обеда мы всегда шли гулять по улице Фран-Буржуа на остров Сен-Луи и часто ужинали в ресторанчике возле Нового моста.
Он скуп?
Она покраснела и ответила вопросом, как все женщины, когда они обескуражены. Почему вы спрашиваете об этом?
Он ведь уже 20 лет так работает.
Всю жизнь он так работал. Его мать была страшно бедна. У него было очень несчастливое детство.
Однако он слывет самым дорогим переплетчиком в Париже и скорее отказывается от работы, чем в ней заинтересован.
Это правда.
Он зарабатывает столько, что вы могли бы прилично жить, иметь современную квартиру и даже машину.
А зачем?
Он говорит, что у него всегда только один костюм. Да и ваш гардероб, похоже, не богаче.
Мне ничего не нужно, а едим мы хорошо.
Вы, должно быть, проживаете не больше трети того, что он зарабатывает.
Меня денежные вопросы не касаются.
Большинство людей работают во имя какой-нибудь цели. Одни хотят иметь домик в деревне, другие мечтают хорошо жить на пенсии, третьи посвящают себя детям. У него детей не было?
К сожалению, я не могу иметь детей.
А до вас?
Нет. У него, собственно, не было знакомых женщин. Он довольствовался тем, о чем вы уже знаете, и именно благодаря этому я его и встретила.
Что он делает со своими деньгами?
Не знаю. Наверное, откладывает. У Стивельса действительно был счет в банке на улице Сент-Антуан. Почти каждую неделю переплетчик вносил незначительные суммы, совпадавшие с полученными от клиентов. Он работал в свое удовольствие. Это настоящий фламандец. Я начинаю понимать, что это значит. Он мог часами делать один переплет и радовался, когда удавалось сделать красивую вещь. Любопытно. Иногда она говорила о нем в прошедшем времени, словно стены Санте уже отгородили его от мира, а иногда в настоящем, будто он вот-вот войдет в комнату.
Он поддерживал отношения со своей семьей.
Отца своего он не знал. Воспитал Франца дядя, но отдал его в очень юном возрасте в приют, где, к счастью, ему дали ремесло. С воспитанниками там обращались очень сурово, и он не любит вспоминать о тех временах. Вход и выход в их жилище был один, через мастерскую. Чтобы попасть во двор, надо было выйти на улицу и пройти под арку мимо консьержки. Поразительно, как Люка там у себя на набережной Орфевр жонглировал именами, в которых Мигре едва ориентировался. Консьержка, мадам Салазар, мадмуазель Беген, жиличка с 5-го этажа, сапожник, торговка зонтиками, хозяйка молочной и ее горничная. Словом, обо всех он говорил так, будто знал их всегда со всеми их причудами.
«А что вы собираетесь приготовить ему на завтра?»
«Жаркое из барашка. Он любит вкусно поесть». «Вы вроде хотели спросить, есть ли у него какая-нибудь страсть помимо работы?» «Наверное, это еда. Хотя он целыми днями сидит, не дышит воздухом и не занимается гимнастикой, я никогда не видела человека с таким прекрасным аппетитом».
«До того, как вы познакомились, у него были друзья?»
«Не думаю. Во всяком случае, он мне об этом не говорил».
«Он тогда уже жил здесь?»
«Да, и сам вел свое хозяйство. Только раз в неделю к нему приходила мадам Салазар и основательно убиралась. Видимо, она меня сразу не взлюбила. поскольку отпала нужда ее приглашать.
«Соседи знают?»
«Чем я занималась раньше?» «Нет, то есть не знали до ареста Франца, а теперь журналисты растрезвонили».
«И они к вам плохо отнеслись?»
«Некоторые, но Франца так любили, что нас скорее жалеют».
«В общем, так оно и было. И если бы в квартирах провели опрос, кто за, а кто против, за, конечно, перевесило бы.
Но жители квартала, так же, как и читатели газет, вовсе не хотели, чтобы все кончилось слишком быстро. Чем больше сгущалась тайна, тем отчаяннее становилась борьба между полицией и Филиппом Леотаром, тем больше была довольна публика».
«Чего от вас хотел Альфонси?»
«Он не успел сказать, он только появился, когда вы вошли. Мне очень не нравится, как он заявляется сюда, будто в пивнушку. Не снимает шляпы, говорит мне «ты». Будь Франц здесь, он бы давно его выставил за дверь».
«Он ревнив?»
«Он не выносит фамильярности».
«Он любит вас?»
«Думаю, что да».
«А почему?»
«Не знаю. Может быть, потому что я его люблю?» Мигре не улыбнулся. Шляпу он, разумеется, снял, не то что Альфонси. Он был вежлив и не лукавил. И действительно, этот человек, казавшийся здесь большим и грузным, искренне пытался во всем разобраться.
«Вы, конечно, не скажете ничего, что могло бы обернуться против него».
«Разумеется, нет. Впрочем, ничего такого я и не знаю».
«Тем не менее, очевидно, что в этом полуподвале был убит человек».
«Ваши специалисты утверждают, что это так. А я не настолько образована, чтобы им противоречить. В любом случае, Франц не убивал».
«Кажется невозможным, чтобы это произошло без его ведома».
«Я понимаю, что вы хотите сказать, но он, повторяю, невиновен». Мигре, вздохнув, встал. Он был доволен, что она ничем не угощала его, хотя многие люди в подобных обстоятельствах полагают это своим долгом.
«Я пытаюсь все начать с нуля», — сказал он. «Когда я шел сюда, то собирался снова изучить здесь сантиметр за сантиметром».
«И вы этого не сделаете? Уж сколько раз тут все вверх дном переворачивали».
«Вот я и не решаюсь. Может быть, приду еще. У меня, скорее всего, будут к вам вопросы».
«Вы знаете, что во время свидания я все-все рассказываю Францу?»
«Да, я понимаю вас».
Он двинулся по узкой лестнице, она пошла за ним в мастерскую, где стало почти темно, и открыла дверь на улицу. Она увидела Альфонси в ожидании стоявшего на углу.
«Вы пустите его?»
«Прям не знаю, я устала».
«Хотите, я велю ему оставить вас в покое?»
«Сегодня вечером, по крайней мере».
«Всего доброго».
Она попрощалась с Мигре, и он, тяжело ступая, пошел к бывшему инспектору нравов. Когда на углу комиссар поравнялся с Альфонси, на них смотрели сквозь окна кафе «Табак Вагезов» два молодых репортера.
«Вали отсюда!»
«Почему?»
«Потому что! Она не хочет, чтобы ты ее беспокоил сегодня. Понял?
Почему вы так плохо со мной обходитесь?»
«Лицо мне твое не нравится!»
И, повернувшись к нему спиной, Мигре, не нарушая традиции, пошел выпить кружку пива в Большой Тюрен.